Алла Казанцева. Сказочная астрофизика. Две медведицы и Кассиопея. «Знаешь, Алекс, я решил стать астрономом, когда вырасту», — как-то раз объявил Мишун перед сном. «Интересная идея. Гном-астроном. Такого, кажется, еще не было. Но зачем ждать, когда вырастешь? Давай начинать прямо сейчас». «А как?» «Ну, сейчас мы ляжем спать, а завтра начнем изучать звездное небо. Астроном должен знать его как свои пять пальцев». С утра пораньше Мишун начал тормошить Алекса. «Когда мы начнем изучать звездное небо?» «Давай хоть позавтракаем сначала», — взмолился Алекс и вздохнул. «Чувствуя я хлопот с этой астрономией, у меня прибавится». После завтрака он достал с полки книгу и подозвал брата. «Смотри, по этой замечательной книжке я зимой выучил почти все созвездия». Алекс имеет в виду книгу, которую написал Ханс Рей. «Звезды. Новые очертания старых созвездий». Здесь на рисунках звезды в созвездиях соединены так, что получаются легко запоминающиеся фигуры. Алекс полистал книгу. «Давай начнем с Большой Медведицы». «А я уже ее знаю», — похвастался Мишун. «Ты, наверное, имеешь в виду Большой Ковш?» «Да, он очень красивый и виден на нашем небе круглый год. Только созвездие Большая Медведица гораздо больше, чем семь звезд Ковша. Самую темную ночь в нем можно насчитать больше 100 звездочек. Но звезды Ковша самые яркие». И он показал брату в книжке рисунок всего созвездия. «Здорово!» — восхитился Мишун. «Настоящая белая медведица! Попробую найти ее сегодня на небе». «Я не уверен, что сегодня получится. Чтобы разглядеть такие слабые звездочки, нужна полная темнота, а в июне она поздно наступает. Но вот в августе точно все созвездие рассмотрим. А теперь я покажу, как с помощью большого ковша можно найти другие созвездия. Проведем мысленно линию через две крайние звезды ковша. Продолжим ее примерно на 5 таких же расстояний, и мы упремся в довольно яркую полярную звезду. Ты ее ни с чем не спутаешь. В округе больше нет таких же ярких звезд. Полярная — это небесный полюс мира. Вокруг нее в течение суток поворачивается весь небосвод, а сама она остается на месте». «На самом деле, это Земля вращается, да?» — проявил осведомленность Мишун. «Конечно! А ось вращения Земли направлена на полярную звезду. Это очень важная звезда. Встав к ней лицом, найдешь направление на север. Справа от тебя будет восток, слева запад, а за спиной юг. Полярная — это крайняя звезда еще одного созвездия ковша». Алекс нашел в книге другой рисунок. «В сторону большого ковша повернут еще один звездный ковшик, словно из него хотят перелить воду в большой. Это созвездие Малая Медведица. И третье созвездие на сегодня — Кассиопея. Проведем мысленную линию от середины ручки Большого Ковша до Полярной Звезды. И дальше, примерно на такое же расстояние. И мы увидим 5 довольно ярких звезд в форме разлапистой буквы, то ли W, то ли M. В зависимости от времени года и времени суток буква может быть повернута по-разному. Это и есть Кассиопея».
«А что означает это название?»
«Была такая царица в древней африканской стране Эфиопии. В честь нее и назвали». «Ну, хватит для начала. Нарисуй эти созвездия у себя в тетрадке, чтобы лучше запомнить. А вечером попробуем найти их на небе». Первые наблюдения. Братья предупредили маму, что лягут спать поздно, потому что начинают изучать звезды. Мама отнеслась к решению заняться астрономией с уважением и разрешила приходить завтракать попозже. С наступлением вечерних сумерек, а темнеет в начале лета поздно, гномики вышли на поляну перед домом. Невысоко над деревьями висел широкий лунный серп. «Знаешь, как отличить растущую луну от убывающей?» — спросил Алекс. «Надо мысленно приставить к концам серпа палочку. Если получится правильная буква «Р», значит, луна растет».
Мишун тут же радостно сообщил. «Точно! Получается «Р». А почему на Луне большие темные пятна?»
«Это лунные моря. Так их назвали сотни лет назад, когда люди думали, что там и правда вода, и даже дали морям название. А на самом деле это остатки древних потоков лавы».
«Там что, вулканы извергаются, как на Земле?»
«Сейчас уже нет, но сотни миллионов лет назад извергались. Я тебе про историю Луны завтра расскажу».
«А настоящая вода на Луне есть?»
«Есть, довольно много. Только не в виде воды, а в виде льда под грунтом или в тех местах, куда не попадает солнечный свет. В жидком виде вода на поверхности Луны существовать не может».
«А что еще на Луне есть, кроме морей?»
«Тысячи кратеров, больших и маленьких, следов от ударов метеоритов. Это такие чашеобразные углубления, окруженные кольцевидным валом. Ширина самых больших кратеров достигает сотен километров, а глубина — нескольких километров. А еще очень важно знать, что Луна всегда обращена к нам одной и той же стороной. Ее обратную сторону люди смогли увидеть только на фото, когда космические корабли облетели вокруг Луны. Оказалось, что больших морей там нет, зато кратеров еще больше».
Пока гномики рассматривали Луну, небо потемнело, и появились первые звезды. «Интересно, сколько всего звезд на небе?» — задумчиво проговорил Мишун. «Наверное, много-много тысяч».
«А вот и нет! Даже в самую темную и ясную ночь невооруженным глазом можно увидеть всего около 2000 звезд. А ярких звезд, которые стоит запомнить, где-то около 30.
«А я нашел большой ковш!» — радостно сообщил Мишун.
«Тогда посмотри внимательнее на звезду на изломе ручки ковша. Ее имя — Мицар».
Мишун прищурился и воскликнул. «Ой, там не одна, а две звезды, вторая совсем слабенькая».
«Ты прав. Две звезды находятся близко друг к другу и вращаются одна вокруг другой, словно связаны веревочкой. Их с древних времен использовали в качестве проверки остроты зрения. Я вот не могу их различить, так что ты можешь гордиться своим прекрасным зрением. Ищи теперь полярную звезду и малую медведицу».
«Полярную нашел, это легко».
«Она кажется не такой уж и яркой», — прокомментировал Алекс. «Но на самом деле полярная звезда светит в 1000 с лишним раз ярче Солнца и почти в 50 раз крупнее его. Она находится довольно далеко. Свет от нее идет до нас больше 400 лет».
Расстояние в космосе измеряют не километрами, а световыми годами. Об этом рассказывается в «Сказочной физике» в главе «Далеко ли до космоса».
«Ничего себе, какая гигантская!» «Это еще что? Бывают звезды еще крупнее, но они гораздо дальше от нас. А теперь проводим линию от Мицара до Полярной и за нее. И вот у нас Кассиопея!»
«Вижу Кассиопею!» — обрадовался Мишун.
«Тогда идем домой, чтобы завтрак не проспать!» — позвал Алекс.
История Земли и Луны. «Ты вчера обещал рассказать что-то про историю Луны», — напомнил брату Мишун после позднего завтрака. Алекс расположился в кресле поудобнее и начал рассказ. «Давным-давно, 4,5 миллиарда лет назад, Земля и другие планеты Солнечной системы только-только сформировались из огромного газопылевого облака. Тогда вокруг них еще летало много космического мусора, больших и малых каменных и ледяных глыб. Эти глыбы постоянно врезались друг в друга и в планеты. И на Землю в те времена постоянно что-то падало».
«Метеориты?»
«Да, это была эпоха великой метеоритной бомбардировки, из-за которой поверхность молодой Земли никак не могла окончательно затвердеть. Она была покрыта расплавленными камнями, магмой. Сейчас такая магма изливается из земных недр при извержениях вулканов. И вот однажды с Землей столкнулось огромное космическое тело размером почти с нее саму. От этого столкновения часть расплавленной земной магмы выплеснулась в космос. Из этого вещества и образовалась Луна.
Ничего себе!
Значит, Земля родила Луну из себя? Это ее дочка? Можно и так сказать. Когда космические аппараты впервые доставили на Землю образцы лунного грунта, ученые были очень удивлены. Оказалось, что лунные камни ничем не отличаются от земных. Но слушай дальше. Сначала новорожденная Луна была горячей и жидкой. Потом ее поверхность постепенно застывала, но удары метеоритов еще долго оставляли на ней глубокие раны — кратеры. Несколько раз в Луну врезались такие огромные метеориты, что взрывы от ударов были видны даже с Земли. Гигантские кратеры заполнялись вытекшей из недр магмой. Так образовались лунные моря. Тогда Луна была раз в 20 ближе к Земле, чем сейчас. Из-за сильного земного притяжения вращение Луны вокруг своей оси замедлялось. Так что в конце концов Луна оказалась навсегда повернута к нам — одной и той же стороной. Земное тяготение словно держит ее в тисках. Постепенно Луна от нас удалялась, да и сейчас понемногу продолжает, на 3 сантиметра в год, то есть на длину твоего пальчика.
А она не убежит от нас совсем?
Не волнуйся, совсем убежать она не успеет, такими-то темпами.
А еще ты говорил, что на обратной стороне Луны морей почти нет. Почему? — допытывался въедливый Мишун. Разве туда не падали метеориты?
Скорее всего, та сторона была холоднее, и ее поверхность быстрее затвердела. Метеоритам было сложно пробить ее и вызвать потоки магмы. А нашу сторону Луны подогревала Земля, которая в ту давнюю эпоху была очень даже горячей.